Анализируют, спорят, разоблачают. Проверяют идеи на прочность. Политруки со стажем Васильев Афанасьев в новом радиошоу «Час полит».
Здравствуйте, уважаемые слушатели радио «Южный Урал». Здравствуйте, товарищ Петр.
Здравствуйте.
Это «Час полит» и политруки Васильев и Афанасьев. И мы продолжаем разбирать на элементы темы, которые касаются вот буквально всех. Сегодня мы хотели бы поговорить о дикой истории, случившейся в культурной столице страны, ну, Санкт-Петербурге.
Прежде я хотел бы представить нашего уважаемого и давно ожидаемого гостя. Это владыка Никодим. Владыка, большое вам спасибо, что вы приняли, наконец, наше предложение и пришли. Были у вас поездки, была чрезвычайная занятость, которая удерживала вас от прихода в нашу программу. Спасибо еще раз, что пришли.
Приветствую вас, дорогие друзья. Благодарю, что пригласили, и надеюсь, что наше совместное дело дня сегодняшнего принесет действительно большую пользу всем тем, кто сегодня слушает нашу передачу.
Теперь, наверное, к сути разговора.
Случай действительно дикий, вопиющий, с которого мы хотим стартануть сегодня.
Охрана магазина «Магнит» на кассе задержала бабушку. В ее сумке нашли, по версии охраны, 3, по версии очевидцев, 1 пакетик сливочного масла. Бабулю задержали, вызвали наряд полиции, отправили в полицию, где она от нервов, от сердечного приступа и умерла. Вот позже выяснилось, что бабушка никогда клептоманией не страдала, ни на каком учете не содержалась. А эти пакеты масла оказались внутри большой сумки, в которой она и запуталась.
И она была, более того, готова сразу это оплатить, не отходя от кассы, когда ей пытались всячески предъявить это как элемент чего уж там, воровства или забывчивости, не знаю.
У нее в кошельке было 1500 рублей.
Бабушка, кстати, блокадница. Пережила всю блокаду Ленинграда во время Великой Отечественной войны.
Вот об этом, почему мы так, вот как эти охранники, поступаем, потому что формально они были абсолютно правильно, действовали строго по инструкции, мы хотим поговорить. Ну, начнем с принципиального, с вашей оценки ситуации.
Ну, конечно, для меня это очень грустная такая, горькая информация. И не только потому, что это Санкт-Петербург, это может случиться в любом городе и случается, к сожалению. А вопрос стоит о том, насколько современные люди с уважением относятся к тем, кто старше их, и вообще понимают такое слово, как корректность.
И вообще относимся ли мы сами к себе с уважением, если мы оказываемся свидетелями такой дикой сцены, дичи просто?
Ну, вот здесь как раз вопрос этим охранникам. Да, они поступали по инструкции, но насколько корректно составлена эта инструкция? Если человек первый раз, я понимаю, когда человека сдержали там распятый, и то можно было бы выяснить, а действительно ли человек не больно клептоманией.
Если вы профессионал, вы просто не пускаете ее в этот магазин.
А если вы профессионал, вы об этом знаете, а здесь старый человек с большим жизненным багажом. Даже если она допустила ошибку, это не значит, что ее надо унижать перед всеми и просто по-человечески обижать.
Ну, эмоциональная оценка все-таки дана, но я хочу повернуть этот разговор немножко в другое русло. Для меня возмутительным было то, что эта охрана и сама сеть магазинов, потом она написала официальное опровержение, она не чувствует себя виноватыми. Мы действовали строго в рамках закона. И вот здесь уже возникает вопрос, а что ж мы за люди такие стали, которые, действуя строго в рамках закона, не понимаем очевидных моральных вещей? И в какой момент мы вдруг мораль отложили, и, если надо, прикрываемся законом?
Ну, вот здесь вообще проблема. Проблема нравственности, морали в современном обществе. Вот если бы охранник видел бы в этой женщине свою любимую маму, свою любимую бабушку, как бы он поступил бы в реальности? Что ему было важнее, этому человеку? Я не думаю, что вот прям все, если бы он взял бы у нее это масло, если бы она не могла бы заплатить и отпустил этого человека, или бы она заплатила за это масло, что-то произошло жутко страшное в жизни этого человека. Вот прям жуткое несоблюдение должностной инструкции. Вот здесь как раз вот надо понимать, а что стоит за этими инструкциями, кто их составляет, что значит понятие закона. Человек, что, совершил такое жуткое ограбление? Ведь хороший принцип есть. Не делай другим того, чего не хочешь, чтобы сделали тебе.
Знаете, у меня, я вас слушаю, когда вы говорите, а надо понимать действие закона, надо понимать, чем ты руководствуешься. В голове роится такая мысль. Вот сейчас все обсуждают, простите меня, что я перескакиваю, может быть, с этой темы на несколько другую, но а мне кажется, подноготная у них одна и та же. Как бы соблюдаем закон, как бы за него боремся, на самом деле выходит, как сказал в свое время Черномырдин, все как всегда. Вот борются с неправильно припаркованными автомобилями. По городу шакалят эвакуаторы. Хватают машины, куда-то их утаскивают на штрафстоянки. Люди потом фактически испытывают и стресс, и унижение, и поборы, и бесконечную волокиту. Эти свои несчастные автомобильчики пытаются вызволить. За ширмой благовидного дела. Борьба с незаконно припаркованным автомобилем.
Я не соглашусь здесь по поводу машин. По жизни я всегда любил ходить пешком. Если ты знаешь, что здесь нельзя ставить, и ты ставишь, ты же думаешь только о себе, но думаешь ли ты о том, что скорая помощь не сможет подъехать, пожарный не сможет подъехать, человек не сможет
пройти? Правы абсолютно, дорогой владыка. Но вопрос-то мой в другом. А власти с того начали-то вот это благое дело за борьбу с неправильно припаркованными автомобилями, они все вовремя сделали? Или, может быть, надо было градостроительную политику так выстраивать и вести, чтобы строим магазин, так постройте парковочные места, строим жилые комплексы, так посчитайте, сколько будет жителей и сколько у них будет транспортных средств.
Об этом должны заботиться те, кто строит магазин. Если ты строишь магазин, ты должен обслужить покупателя так, чтобы покупатель был доволен. Но если ты строишь магазин и не думаешь, где он припаркуется, как он подойдет к магазину, как, может быть, на лестнице он подскользнется, упадет, или дверь его прищемит, это проблемы того, кто этот магазин строит. И они за это должны платить человеку.
А теперь точно такой же вопрос, извини, Слава. А вот эти вот продавцы на кассе, через которую шла бабушка, охранники, не могли ей задать простейший вопрос? Скажите, голубушка, вы весь товар оплатили, вы ничего не забыли? Так нельзя было по-человечески спросить?
Так было нужно
спросить.
А
муниципальным властям нельзя вынести на слушание публичный проект?
Понимаете, вот я сужу по городу Москве, они ведь заранее об этом предупреждали в течение нескольких месяцев, что это будет... Они не так, что вот вчера предупредили, а завтра сделали. И общаясь вот все-таки с простыми москвичами, с простыми людьми, я вижу, что большинство людей, кто не имеет машины, они все-таки очень довольны. Проще стало пройти
Но
и подойти.
Но мы не сталкиваем две разных социальных группы между собой лбами. И при этом еще эвакуация – это коммерческая история. Кто-то набивает себе карман.
В Москве-то это проще. Есть метро. Можно доехать спокойно и, кстати, быстрее. А вот по Челябинску здесь трудно что сказать.
Уважаемые собеседники, вот я вас сейчас слушаю, мы ушли от темы. Получается, что один рассуждает с позиции верховенства закона, вы – и, простите, владыка, западник. А другой человек, Петр, такой народник получается.
Нет, позвольте согласиться.
Все наоборот.
Да, почему? Я пока вас слушал, позвольте, я сделаю вывод. И вот с этой позиции-то как раз возникает все-таки философский вопрос. Должно быть верховенство закона или, я не знаю, понимание правильности?
Вот все-таки по машинам, по эвакуаторам, я говорю с точки зрения человека, который как раз стоит сбоку. Я езжу и на машине, и у меня есть возможность просто пройтись по улице. И проблем от машин, которые забивали все, было очень много. Я помню, как одна мать с коляской просто плакала, потому что не могла пройти по улице. Говорила, ну а как мне идти? Должна быть золотая середина.
Вопрос-то мой как раз про эту золотую середину. Что в случае с магазином и пачками масла у бабушки? Что с вакханалиями вокруг принудительных эвакуаторов, причем за деньги? Просто эвакуировать машину, если у тебя она сломалась на дороге, в 3 раза дешевле. Где мы золотую середину и кто ее, главное, должен найти?
Мы вот не мы сами должны быть. Два вопроса вот так сопоставляем.
Владыка, а
то, что
с вами
произошло с бабушкой, это понятие просто нравственного поведения охранников, сотрудников магазина. Не обязательно доводить все до милиции, полиции, как теперь говорят, никак не привыкну. Это одно. А парковки здесь всегда это надо рассматривать в комплексе.
Позвольте с вами поспорить. А разве это не элементы, маленькие структурные элементы зрелости гражданского общества?
Правильно.
То, что гражданское общество задается этим вопросом, ставит его и говорит власти: «Э, дорогая власть, а вот ты в этом не права. И мы как общество, мы как налогоплательщики имеем право спросить и начать обсуждать, а также начать подсказывать, что вот это не так и вот это не так.
Здесь вопрос развития общества, так бы сказал, насколько мы действительно осознаем сами себя и свои права. Я всегда говорю, что надо помнить об одном. И, кстати, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин тоже об этом говорил. О том, что мы должны помнить, что власть – это люди, которых мы нанимаем для того, чтобы они решали наши проблемы и нас обслуживали.
Она сразу об этом забывает. Я вернусь к 9 мая, к победе. Конкретный пример. Свердловская область, маленький городок. Там глава города, выбранный глава города, решил отменить фейерверк 9 мая. Салют. С формулировкой «Ветераны на него не ходят, а те, кто приходят, пьют там». И, соответственно, зачем нам салют? С одной стороны, все нормально, заботятся о городе. С другой стороны, ну, поползновение, не знаю, кощунственное просто распятие, ну, святого праздника.
Но надо как раз понимать, этот человек-то в школе как учился? Он вообще осознает, почему 9 мая справляем, и почему салют, и когда салют начался впервые?
Конечно, в 43-м году первый салют.
Да, конечно, для ветеранов определенного рода трагедия, потому что не соблюдается та традиция 9 мая салют. Может, вопрос экономии средств, может, еще чего-то. Но с таким успехом можно отменить все праздничные мероприятия на Новый год, потому что дети на них не ходят, но это же абсолютно не связано. То, что кто-то ходит с бутылкой, и мероприятие, которое связывает воедино поколение. Наши деды ходили, наши отцы ходили на салют. У нас не так уж много праздников, которые действительно заставляют нас быть гордыми и которые действительно соединяют поколение.
Проблема еще заключается в том, что вот такая власть муниципальная, она себя не чувствует виноватой. И она продолжает генерировать такие же сумасшедшие идеи. Больше того, власть даже делает все для того, чтобы саму важность этой темы опустить ниже. Пример. Огромное количество сейчас появилось медалек юбилейных, и их раздают налево-направо. Я посмотрел тут одну статистику интересную. Оказывается, в годы Великой Отечественной войны воевало 6 миллионов 354 тысячи солдат-офицеров. Так вот, за всю войну выдано 1 миллион 200 тысяч орденов Отечественной войны. К сегодняшнему дню их уже 7 миллионов. То есть взяли и важность этого ордена опустили. И, собственно, я это веду к тому, что после этого тот же самый охранник магазина, смотря на эту бабушку, думает, да ну... Не такая уж она важная персона, ради которой стоит распинаться. Мы сами не размываем вот эту ситуацию, мы сами не девальвируем значимость этих праздников.
Ну вот, знаете, с наградами я так скажу. С одной стороны, я разговаривал с одним ветераном, которому было очень обидно, что орден Великой Отечественной войны вручили практически всем. Потому что в свое время, во время Великой Отечественной войны, этот орден был очень и очень значимым.
Это орден, не медаль,
да.
А орден.
А с другой стороны, я беседовал с простой старушкой, которая имеет награды за победу над Германией, за доблестный труд во время войны. Для нее это был праздник. Как вот здесь выбрать золотую середину? Я думаю, что все-таки вот эти медали, которые делаются немного похожими на ордена, никаких плюсов, скажем, в финансовом положении не приносят. Но если человеку от этого радостно, ветерану, что его не забыли, чем-то наградили. Что-то такое для него сделали. Другое дело, что не надо вообще обществу разделять на старого человека, который заслуженный, который там совершил подвиги, который воевал, и простого старого человека. Вопрос уважения общества к старым людям – это характеризует само общество, его способность к выживаемости, к жизни, к нормальной жизни на основах нравственности и морали.
Вы сейчас снова поворачиваете на то, с чего мы начали, и когда вы со мной не согласились.
Без этого никуда, потому что любое общество, которое попирает моральные принципы,
а
перестает
за счет
существовать.
Чего, за счет чего и каким образом нам их вернуть в нашу повседневность? За счет хождения в церковь или за счет образования, за счет воспитания? Может быть, стройотряды возродить, пионерию там снова перезапустить как
за
проект?
За счет всего этого, что вы сказали, важно, чтобы общество само осознало, что без морали существование недопустимо. Вопрос, например, понятия рамок свободу человека. Где кончается свобода человека и где начинается безумная вседозволенность? К сожалению, мы видим, как в Европе упустили этот момент. Упустили. Вот те же самые шаржи, да? Но кто-нибудь подумал о том, что они могут жутко обидеть другого человека? Но кто-нибудь допустит, чтобы карикатуру злобную нарисовали на его мать? Или кто-нибудь допустит, чтобы на могиле близких родственников кто-то плясал, кривлялся, танцевал? Никто не допустит. Вот такие же чувства испытывает любой верующий человек, когда оскорбляют очень важные для него вещи в области религии.
Владыка, простите, а идея того, что пускай будут вот эти медали, она не перекликается с этими шаржами? Человек воевал, человек совершал подвиги, его отметили медалью. Вот знаете, сейчас есть просто Отечественная война, а сейчас появилась Отечественная война второй степени. Так вот, Отечественная война вручалась только воевавшим. Отечественная война второй степени, вот сейчас появилась, вручают ветеранам. Но они одинаковые, но вес-то разный.
Ну, ветераны как это воспринимают? Здесь надо, наверное, спросить самих ветеранов. Вот их общее мнение. Мы-то сейчас пытаемся думать за них в этом плане.
Да.
Если они это говорят, да наоборот, хорошо, радостно, прекрасно. Если они скажут, что нет, вы знаете, нам это не нравится, тогда мы должны их выслушать и сделать так, как они сказали. Они воевали, они это пережили, не мы.
Мне кажется, у нас дефицит именно диалога, причем по всем линиям, на всех этажах. К сожалению, вы вновь и вновь говорите, да, о моральности и нравственности, и важности мы должны спросить у ветеранов. А любой другой вопрос, ведь, наверное, точно так же мы должны спросить, наверное, точно так же и чиновник, будь то муниципального уровня или иного другого, прежде чем подписывать какое-то постановление о принудительной там, эвакуации или чем-то еще, тоже должен был бы спросить. И, наверное, для этого и существует механизм неформального проведения общественных слушаний, когда собирают какие-то инициативные группы в кавычках, а совершенно нормального, открытого гражданского диалога с выслушиванием подчас самых разных точек зрения. И за счет работы, причем кропотливой, да, такой и очень тяжелой, взвесить все «за», все «против», отмерить 7 раз и потом, приняв одно правильное решение, пускай даже тяжелое, отрезать. Каким образом нам к этому прийти?
Ну, поймите, наше общество находится еще только в стадии развития. Мы еще не привыкли действительно высказывать свое мнение.
Слушать или высказывать?
И слушать, и высказывать. Когда нас просят высказать, мы часто уклоняемся. Когда нас просят выслушать, мы тоже уклоняемся. Общество у нас недавно начало развиваться, как таковое, только с 90-х годов. И не сразу все это происходит. Может быть, должно уйти несколько поколений, которые сформировались в советский строй. Тогда мнение человека никого не интересовало, а интересовало то, что есть благо для системы, и то, что нужно системе. И определенное понятие, поведение, общение все равно находится в рамках той эпохи.
Кто-то сейчас вас слушает и про себя думает. Самый яркий пример развития гражданского общества – это западная цивилизация. А самый яркий пример западной цивилизации – это верховенство закона, и мы возвращаемся к истории с бабушкой. По букве закона шли. Мы можем свою схему предложить?
А это все зависит от нас. Насколько мы сами себя осознаем и выскажем свое мнение. Что нам надо? По крайней мере, так как в Европе, нам не надо. Это сама Европа в этом убедилась. В этом своем безумии, когда они знают, что делать с тем, что они сами же для себя сделали.
Российская мама вырвала своему ребенку молочный зуб, выпал в Норвегии. Ее лишили права родительского. Вот пример конкретный.
Ну вот надо думать, где детей воспитывать. Ведь там, извините, воспитывается поколение Павликов-Морозовых, которые для достижения своих собственных каких-то интересов могут просто зайти и заявить в полицию. Не дают мне жить, ограничивают мою свободу. Я хочу ходить на дискотеки, курить, пить. Они не дают, наказывают меня. Где свобода? Защитите.
Папа руку поднял. Лишить папу права отцовства.
То есть, ну, знаете, столько вопросов, а какой мы путь изберем? С 19 века об этом говорят. И всегда приходит к одному мнению. У России свои понятия о жизни, определенные сформировавшиеся понятия о нравственности, громадная территория, многообразие национальности и национальных культур. У России это своя цивилизация, особая, с особой традицией и особым путем развития.
Но вместе с тем, совсем недавно в обиходе, в политической лексике у нас присутствовали такие концепты, как общечеловеческие ценности, гуманитарные ценности, табу.
Но ничего плохого в этом
не вижу. Но так получилось, что мы сейчас увидели, что есть ценности, а есть те, для кого эти ценности ценнее. Для кого это мораль, а для кого-то это должно быть супермаралью. Понимаете?
Может, это такие же чиновники, которые у нас эвакуируют эвакуаторы придумали? Машины утаскивать?
Я думаю, чиновники там рядом не стояли. Просто мы столкнулись с тем, что у Европы есть понятие двойных стандартов.
А у нас их нету?
Ну, скажем, не так ярко. Когда они двойные стандарты предъявляют целой стране.
А вот фильм Андрея Звягинцева «Левиафан» – это не пример двойных стандартов?
Это пример того, как кривое зеркало все показывает кривым. Вот поймите, отражает ли это действительность? Вот, ну, я могу на собственном примере сказать. Все-таки я служил в таких местах, где большинство даже не помышляет побывать. Например, Чукотка, или Норильск, Труханск, Венкеев. Это мне все знакомо.
Средняя температура зимой какая там?
Ну, скажем, в том году на Рождество было минус 52 градуса. И я видел, как люди на той же самой Чукотке живут, например, Чукотское село. Но ведь живут люди и счастливо живут. И рады жизни, и все просто.
Знаете, я много лет назад, когда работал в Америке, у меня была обратная командировка в Россию, и я попал с съемочной группой в Мурманскую область. Комбинат редкоземельных металлов там находился. Это абсолютно сталкеровское место. Там два редкоземельных металла добывали. Добыча потом просто умерла, потому что денег не было на перевооружение. Но поселок, он остался. Говорить о том, что это типичное место для России, наверное, так говорить нельзя. Ответом на «Левиафан» стала открывшаяся в Москве выставка агентством «Россия сегодня». Да, «Россия глазами фотохудожников» за 2014 год. Огромное количество фотографий из самых разных уголков. Жизнь гораздо сложнее и гораздо многограннее, чем одна попытка, будь то Звягинская или наша, найти где-то золотая середина. Но что, безусловно, необходимо, мне кажется, и простите меня за долгий монолог, но именно поиск этой золотой середины должен быть что внутри программы, что в фильме, что внутри наших действий. Вот когда мы действуем без даже намека на поиск, вот лучше бы мы просто бы ничего не делали.
Но я так скажу, важно, есть ли у человека духовный стержень. Если есть, он все может перетерпеть, он все может воспринять. Но опять-таки говорю, кривое зеркало показывает все кривым, так как это выдумывает сам режиссер с действительностью близко не стоявшим.
Вы знаете, в начале разговора я очень запомнил одну фразу, которую вы сказали, но она, по идее, могла закончить наш разговор. Потому что вы сказали очень простую, здравую и не какую-то там религиозную, связанную с вашим саном, мысль. Мне сразу стало стыдно за то, что я привел цифры с этих псевдоорденов. А зачем мы думаем, заслужил этот старик честь и уважение наше или не заслужил? Почему мы с пеной у рта, кондукторы в трамваях, требуем, чтобы он предъявил свое ветеранское удостоверение? Давайте по факту, что старик есть старик, что он прожил вот эту свою тяжелую жизнь, за это и уважать. Если с этой позиции подходить, что пожилой человек, седина в бороде, значит, надо его уважать, все, по-моему, становится на свои места. Я не знаю, если эта бабушка вдруг запуталась и этот пакет масла не увидела у себя в сумке, ну, извинитесь перед ней, залезьте в сумку, достаньте, положите. Вот, по-моему, вот этот простой ход, он решает огромное количество проблем.
Надо просто друг друга любить и уважать. И тогда действительно в жизни многие проблемы будет очень легко разрешать.
Подводя черту под нашим разговором, согласен, что с вами, Слава, что с вами, уважаемый владыка Никодим. Мне абсолютно кажется необходимым сказать одну вещь. То, о чем мы сегодня говорили уже не раз. Поиски золотой середины. Пускай это может быть несколько пафосно, несколько громко, но тем не менее. Вот давайте, чтобы у нас, будь то вопрос организации нашего повседневного бытия, жизни, многоэтажек, дворов, бабушки отдельно, отдельного магазина, чтобы у нас находились решения, и мы, как журналисты, могли бы помочь эти решения, может быть, найти, что власть придержащим, что тем, кто этими решениями потом оказывается доволен или недоволен. Не только коммерческие участки под ларьки быстренько оформлять, но и находить участки под парковки, в том числе и бесплатные, потому что разные имущие у нас водители. Точно так же, как находить решения для того, чтобы бабушки, дедушки, да и обычные люди не испытывали унижения публичного от тех или иных наших санкционных решений. Вот позвольте на этом мне остановиться.
Согласен, можно и на этом остановиться, но можно поставить и более жизнеутверждающую точку. Вот я только что получил с лент новостей в интернете информацию о том, что директора магазина «Магнит» в Санкт-Петербурге, где произошел инцидент, я вот цитирую, закончившейся смертью 82-летней блокадницы, обвинили в самоуправстве и причинении смерти по неосторожности. Ну вот, справедливость восторжествовала.
Главное, чтоб люди ценили друг друга, берегли друг друга, любили друг друга и жили в мире. Тогда все будет хорошо.
Спасибо большое, Владыка. Это был «Час Полит». Мы, политруки программы, Петр Васильев, Вячеслав Афанасьев и наша светлая, свежая голова, Владыка Никодим.
Всего доброго. До свидания.
До свидания.
Анализируют, спорят, разоблачают. Проверяют идеи на прочность. Политруки со стажем Васильев и Афанасьев в новом радиошоу «Час Полит». Слушайте на Радио России каждую субботу в 10:20 и каждую среду в 14:20.